Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире, рады будем вас услышать, присоединяйтесь к нам. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира, наша передача и всех прямых эфиров «Радио Теос». Так что можете использовать этот номер во всех прямых эфирах нашего радио. 8 800 333 1706. Присоединяйтесь, если вам удобно, использовать телефон. Ну, а все остальные, кто хочет написать нам, можно это сделать с нашего сайта. Вот прямо сейчас заходите на сайт radioteos.ru и присылайте свои сообщения. Нас там, естественно, можно слушать, и Teos FM тоже можно слушать нас и присылать сюда сообщения в нашу студию. radioteos.ru наш сайт. Заглядывайте, читайте, слушайте, откликайтесь. Там масса полезной информации, касающейся нашего радио и вещания. Так что читайте. В разделе «Блоги» отыщите блог Натальи Четвериной. Это блог нашей передачи и передача «Надежда для души», и передача «Прощение». Наша команда вот два эфира таких ведет, две передачки. Так что отыскивайте блог и читайте, откликайтесь. И в конце каждой записи есть ссылочка на нашу электронную почту. Соответственно, на почту можно писать в любое удобное для вас время, и мы будем озвучивать ваши сообщения, ваши письма, ваши размышления, отклики в процессе наших эфиров. Как это обычно мы делаем, как уже многие привыкли в наших эфирах. Итак, radioteos.ru. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Так, посмотрим, что у нас тут есть. А ничего у нас есть. Ничего у нас есть. И есть у нас нечего. И смотреть
нечего. А у меня есть интересный рассказ для нас. Причем реальный. Вот, не придуманный, а из реальной жизни.
Это хорошо.
Называется «Рождественская история с неожиданным концом».
Ох, давайте.
Значит, и вот как тут написано. В 1994 году двое американцев приняли приглашение Российского министерства образования выступить с лекциями о морали и этике на основе библейских принципов. Значит, и где они должны были выступать? В общеобразовательных школах, в некоторых тюрьмах, на предприятиях, в пожарных командах и отделениях милиции, а также в большом детском доме. В общем, такой набор, да? В этом детском доме находилось около 100 мальчиков и девочек, которые были брошены родителями или подвергались плохому обращению со стороны последних и поэтому оказались на попечении государства. Вот что рассказал один из американцев о произошедшем с ним в этом детском доме. Когда вот этот самый 1994 год подходил к концу, приближались праздники, каникулы, и мы решили, что для наших сирот настало время услышать для них впервые традиционный рассказ о Рождестве. Мы рассказали им о том, как Мария и Иосиф пришли в Вифлеем, для них не нашлось места в гостинице, и они нашли пристанище в хлеву, где Мария родила Иисуса и положила его в ясли. На протяжении всего рассказа дети и работники детского дома слушали, затаив дыхание. Некоторые даже подались вперед и сдвинулись на краешек стула, чтобы не пропустить ни одного слова. Закончив повествование, мы дали детям три куска картона, чтобы каждый мог сделать из них ясли. Ребята получили по бумажному квадратику, вырезанному из желтых салфеток, которые мы привезли с собой. И, следуя нашим инструкциям, ребята нарезали бумагу полосками и разложили их в яслях, как солому. Ну, желтого же цвета, да, и вот такие вот брусочки получились, как солома. У нас были небольшие кусочки ткани, и мы использовали их вместо простыни и одеяла. Куклу ребенка делали из светло-коричневого фетра, который мы привезли с собой еще из Штатов. Пока сироты усердно сооружали ясли, я ходил по помещению, глядя, не нужна ли кому-нибудь из них помощь. Все было нормально, пока я не подошел к столу, за которым сидел маленький Миша. Он выглядел лет на 6 и только что закончил свою работу. Я взглянул на сделанные им ясли и опешил. Там был не один ребенок, а 2. Я тут же подозвал переводчика, чтобы выяснить у мальчишки, почему он положил в ясли 2 куклы. Миша сложил руки на столе перед собой, посмотрел на свое произведение и начал очень серьезным голосом повторять рождественскую историю. Для такого малыша, да еще слышавшего рассказ лишь однажды, он повторял историю очень точно, до тех пор, пока не дошел до того момента, когда Мария положила Иисуса в ясли. Здесь он повел повествование от себя, сделав истории новый конец. И когда Мария положила младенца в ясли, рассказал это, говорил этот Миша, Иисус посмотрел на меня и спросил, есть ли мне где остановиться. Я сказал ему, что у меня нет ни мамы, ни папы, поэтому мне негде остановиться. Тогда Иисус сказал, что я могу быть с ним. Но я сказал ему, что не могу сделать этого, ведь у меня не было для него никакого подарка, как были у других. Все же мне так сильно хотелось быть с Иисусом, что я стал думать, а что же я мог бы дать ему вместо подарка? И я подумал, что я мог бы согревать его, и это был бы неплохой подарок. И я спросил Иисуса, а если я буду согревать тебя, этого хватит вместо подарка? А Иисус сказал мне, если ты будешь согревать меня, это будет самый лучший из всех подарков. Тогда я забрался в ясли, а Иисус посмотрел на меня и сказал, что я могу остаться с ним навсегда. Когда Миша закончил свой рассказ, из его глаз брызнули слезы. Он закрыл лицо руками, склонился к столу, плечи его вздрагивали, а он все всхлипывал и всхлипывал. Маленький сирота нашел того, кто никогда не бросит и не обидит его, того, кто будет с ним всегда. Я же понял, вот говорит тот американец, да, что не имеет значения, что вы имеете в своей жизни. Имеет значение только то, кого вы имеете. Вот так вот история.
Да, хорошая история. Поучительная, размыслительная такая.
Вот все-таки, да, вот маленький ребенок, да, Сергей, вот как у него преломляется все в сознании, да?
Да я вообще удивляюсь, как они все это схватывают быстро и все это усваивают. Думаешь, он не слушает ведь ничего. Они же вот такие, вот я своих внуков смотрю, мои пацаны скачут, прыгают, ведь их 2 секунды удержать невозможно. Кажется, ничего не слушают. Нет, ведь слушают.
А потом откуда что берется, да?
Откуда, да. Вот удивительное дело. Причем иной раз такие логические построения делают, что удивляешься, думаешь, как это вроде в таком возрасте еще с логикой-то должно быть сложно как-то. Но они вот как-то мгновенно оценивают ситуацию и вот и делают выводы.
Тут... А я, знаешь, о чем подумала? Помнишь, вот недавно я как раз читала те кусочки из письма Мирона, который говорил, что, ну, вроде бы вот эти символы рождественские одно и то же, это истории, вроде как-то смысла особого нет богословского, ну, вроде того, что, может, и не надо вообще всего этого, да? И вот сейчас, да. Когда... Я нашла, собственно, сегодня эту историю-то, и вот когда я стала ее читать, знаешь, Сергей, я прям вот читала и как раз и думала, вот интересно... Вот тебе, пожалуйста, вот эта история со всеми этими символами и так далее, но вот как ребенок на нее смотрит совершенно по-другому, другими глазами, и она становится его историей, не просто какой-то рассказанной кем-то, а как будто бы он в нее входит, и она становится и его историей тоже.
Ну, это просто вообще удивительно, ведь... Древние пророчества о Христе, да, есть. Пророк Исаия, например, говорит, и за ним вторят и евангелисты, Матфей, Лука, да, что вот сидел в чреве примет, да, и родит сына, и нарекут его имя какое? Иммануил, да, с нами Бог. Вот удивительно, вот. Как вот можно это вместить вообще? Вот сколько вот уже мы празднуем Рождество, размышляем об этом событии, думаем, ну как это вот? Вот с нами Бог. Что значит?
А вспомни тоже пророчество, когда говорят о том, что вот ближе уже к концу времени, кто будет вообще свидетельствовать-то? Женщины и дети.
Ну да.
Да. Такое ощущение, что в какой-то степени что-то такое, вот этот взрослый мужчина, который наверняка считал, что он вообще все знает, да? Ну, он лекции же там читает, ну, да, выступает там везде.
Проглядел, да? Самое важное.
И вдруг какой-то мальчик, который первый раз услышал, вдруг как-то вот так вот вошел в эту историю, видимо, что никогда со взрослым человеком не происходило. Он ее... И вот так действительно же часто бывает, Сергей, мы какие-то вещи можем хорошо знать, понимать, какие-то рассуждения сложные, а войти, и чтобы это стало как бы твоей жизнью, вот это какая-то особенность такая. Видно, вот у этого ребенка вот это как раз произошло.
Вот и получается, что с ним Бог Иммануил настолько близок стал, что вот они так рядышком оказались вообще. В одних яслях, можно сказать. Ну, какой бы взрослый мог подумать о таком исходе вообще? О такой близости, о таком варианте близости. Ну, максимум, что мы себе можем позволить, это вариант близости такой, как вот у волхвов, да, которые пришли с какими-то там дарами.
Ну да, пришли с дарами какими-то.
Да, вот мы вот себе такое, вот как взрослое представление, можем еще допустить. Но чтобы оказаться в яслях, рядышком,
да, совсем. Причем с какой целью-то?
Да, вообще.
Согревать.
Это ж вообще
так. Холодно же, не отапливается. Да, вот я буду согревать его своим теплом.
Это вообще потрясающая перспектива. Это вот такое ощущение близости. И этому маленькому человеку, Мише этому, насколько он нуждался в этой близости, как она ему была просто архинеобходима. Вот он чувствовал всем естеством своим эту близость, она ему нужна была. И он вот это реализовал в этой истории.
Слышь, вот фактически он сделал то, что говорит Господь. Как вы хотите, чтобы поступали с вами, так и вы поступаете. Вот маленький ребенок, который ничего этого не знает, да? Тем не менее, вот внутренней какой-то своей интуиции, всем своим вот естеством внутренним, вот как раз сделал вот этот дар любви, собственно, да?
Но не случайно такие вот слова есть, да, в Священном Писании, что из уст младенцев, грудных детей, да, ты устроил хвалу.
Да.
То есть
да.
Вот и Господь говорит, будьте как дети, то есть будьте настолько непосредственными, настолько открытыми к тому, что я говорю. Иногда не надо мудрствовать лукаво, не надо искать какие-то высокомудрые ответы, не надо пытаться найти научные какие-то объяснения. Ну, есть вещи, до которых мы еще не доросли, и не всегда можно понять это на данном этапе. Что надо, Бог откроет, Он это делает с огромным удовольствием. То, что мы можем понять, и то, что нужно, и то, что поможет нам стать ближе к Нему. Мы же иногда упираемся. Мы привыкли научно оценивать мир. И вот хотим, чтобы вот это все так рационализовать. А дети, они просто воспринимают действительность так, как она есть. Сказали вот так, вот оно так и есть. Удивительно. Мы со временем, становясь взрослыми, теряем эту непосредственность, естественность, перестаем радоваться тому, что есть вокруг у нас. Представляете, вот это мы вспоминаем в конце года, да, там, что вот и в начале его, да, что у нас Рождество, что вот Бог с нами. А потом, куда Бог делся? А потом что случилось? Понимаете, ведь как здорово, да? И детям близок этот образ. Он был и младенцем, и ребенком, да? Малышом, и подростком он был 12-летним, да? И потом он подрастал, юношей, и взрослым был. То есть он для всех может быть близок в любом варианте. Вот такая максимальная степень человечности была у Христа. То есть он был вот поистине человек. Для этого, может быть, и вот этот процесс так выпукло в Евангелиях описан, вот рождение, чтобы мы действительно почувствовали его человечность, чтобы мы действительно ее приняли как свою, что он настолько близок к нам, настолько естественно это все происходит, как для любого другого человека. И поэтому нет никаких препятствий, преград для того, чтобы мы могли с ним общаться, довериться ему, открыться в своем сердце, своей душою перед ним. Удивительные вещи, конечно. Вот как интересно, читают Евангелие дети, или слышат, вернее, его дети. Очень интересно.
Конечно. А вот еще очень интересный такой материал, который прислал нам наш пастор Павел Усищев.
Ага.
Наши постоянные слушатели хорошо знают его, да? Он очень много лет вел передачи вместе с нами. И вот он прислал мне материал, называется он «Афоризмы девочки, страдающей аутизмом». Это гениально. И вот тут, значит, рассказывалось про эту девочку, когда ей было 10,5 лет. И видим, просто материал сейчас с того времени был вот здесь приведен, да? А сейчас ей, насколько я понимаю, уже около 19 лет. Угу. Ну вот на тот момент, на то время.
Сколько ей было?
Здесь сказано.
Сколько на тот момент? На тот момент сколько там?
10,5 было.
10,5, интересно.
Да. Что она не может сказать ни слова. Иногда произносит какое-то бе-бе-бе, и это все. Это не речевая проблема, а психологическая. Когда к ней обращаешься, впечатление, что она и не слышит, и не слушает, и не способна слушать. Она отключена. В быту беспомощна, как полутора- или двухлетний ребенок. Не способна на самую простую ручную работу, например, полить из лейки цветы. В прошлом году еще мне рассказали, часами монотонно ходила по двору по кругу, а еще раньше также подолгу часами кричала. И вдруг оказывается, и для меня это было буквально открытие, что за такой завесой у Сони глубокий внутренний мир и внутренняя речь, хотя ее никто не учил читать и писать. Она сама освоила и пишет. Если ее руки с тыльной стороны, то есть нигде вот ладошка, да, вот с тыльной стороны ладони, касается пальцем доверенный человек, например, мама. Это моральная поддержка, необходимая, чтобы Соня писала. Что же может писать больная 10-летняя девочка? В литературном кружке требовалось давать афоризмы определения различным понятиям. Например, было такое задание – дать афоризмы определения, что такое наука и что такое душа. Соня написала, говорить она не может, значит, она только пишет. Соня написала: наука – система знаний, основанных на сомнении. Представляешь?
Потрясающе.
Это же вообще, да?
Да, 10 лет.
Причем, который фактически не учился нигде. Представляешь?
То есть живется
наука, система знаний,
себя,
основанных на сомнении. Теперь, значит, как тут написано, как мне не очень нравится, но так написано. Десятилетняя ли девочка, не способная говорить, почти идиот, дает этот ответ. Как-то мне кажется, грубо вот это. Она написала также и о душе. Сергей, вот слушай. Душа – это такое пустое место в человеке, которое человек может заполнить Богом или сатаной. Представляешь такой ответ?
Да.
Это
лишь доказывает то, что есть уровень общения, о котором мы не
догадываемся. Внутренний такой, да?
Да. Не случайно духовный мир, он отличается от нашего.
И вот смотри, еще некоторые ее афоризм. Тут их много, но я некоторые просто прочитаю.
Самое интересное, что ей не надо доказывать.
Да, конечно.
Понимаете, она же абсолютно уверена в этом. Вот в чем интересно все это.
Это вот какое-то внутреннее понимание, внутреннее знание, которое рождается в ней самой.
Это как Иов говорил, да? А я знаю, Искупитель мой жив.
Да.
как? У тебя столько всего произошло в жизни, ты знаешь, что Искупитель твой жив. Да?
Вдруг, да? Да. Вот были какие-то вопросы и так далее, и вдруг хлоп, и появилось вот это внутреннее знание.
Вы знаете, я помню как-то еще в советские времена какую-то статью где-то промелькнула, ну вот в самом начале перестройки, когда вот все это стало появляться, возможности, и вот что-то... Тоже какая-то девочка-инвалидка была, в смысле, что она была и слепая, слепо-глухо-немая. Угу. То есть она тоже практически никак не общалась с миром. И женщина, и вот ученая, лингвист, она разработала какую-то тактильную систему общения с ней. Вот она стала ей объяснять, рассказывать, как сотворяет, ну, как, из чего состоит мир, что, где, как она живет, вот какие вещи, как выглядит, вот разными. Очень долго она разрабатывала эту систему, там, сколько-то там, чуть ли не десяток лет, что ли, не помню, давно очень было. И вот такая же история произошла. Она меня в свое время тоже очень поразила, зацепила. Вот точно таким же результатом. Она спросила о душе, о Боге, знает ли она что, что она думает. Ну, когда вот уже какая-то связь у них там появилась, возможности, вот что о Боге, Бог для тебя есть или нет, вот знаешь, что есть Бог, или как-то вот так она спросила. Она сказала, а я всегда это знала. Вот такой ответ получила. Вот что-то в этом роде, представляете? Вот как эта вот девочка тоже.
Ну да. Просто, ну, вот смотри, некоторые ее афоризмы, значит, африканец. Лучший разведчик для ночной разведки.
Представляешь? Ну, конечно, лучше еще.
Ветер. Воздух, который не любит покоя.
Отлично.
А детство – это восход судьбы в человеческой жизни.
Вообще потрясающе.
Потрясающе, да?
Восход,
слышь, восход судьбы.
Ну да, так оно и есть.
В человеческой жизни.
Очень точно.
Знакомство – это встреча разных пониманий мира или даже разных миров. Это 8 лет она вот так.
Это да. Как будто она там уже образование какое-то имеет.
То есть, так очень, как будто, знаешь, уже вот просто мудрец какой-то говорит, да?
Пожила так основательно, да?
Да.
Все попробовала,
да.
И вот...
Да нет, ну слушай, мы с тобой тоже пожили, и масса других людей. Дорогие друзья, вот, вообще вот нам с вами... Ну я про себя могу сказать, что мне никогда такие идеи вот в голову не приходили. Но про знакомство, Сергей, это же потрясающе, да? И главное, казалось бы, действительно должно быть понятно. Мы же понимаем, что действительно встречаются два разных человека с разными такими как бы бэкграундом вот этим, да, так сказать. Вот как бы два мира действительно встречаются. Ну, ребенок 8 лет, вот так сказать.
Мы взрослым это объясняем, чтобы они поняли, что есть другой человек, да, с иным взглядом на жизнь, и надо как-то это друг друга услышать. А тут вот такая девочка интересная. Вот пишет нам Юля, слушательница наша, вот что она пишет. Здравствуйте. Это вы про Соню Шаталову?
Да-да-да, Юля.
У нее удивительные стихи. Вот еще,
ну, оказывается, здесь нет ее стихов, здесь только ее афоризмы.
Вот, оказывается, еще и удивительные стихи есть у нас. Тут Юля приводит даже ссылочку вот на ее стихи, интернет-ссылку.
Угу. Я обязательно потом посмотрю. Вот смотри, она пишет, что такое книга. Книга – это способ разговора со многими людьми сквозь время.
Еще раз. Книга – это способ
разговора. Книга – способ разговора со многими людьми сквозь время.
Здорово.
Тоже 8 лет она это написала. И еще тоже у нее есть о книге, что это вещь, в которой можно сохранить знания и чувства людей во времени. И вот тоже 8 лет. Ага. Ой, слушай, а про лошадь совершенно замечательно. Лошадь – это большое, теплое, четырехкопытное счастье.
А вот тут стихи я нашел. Значит, стихи.
Посмотрел, по ссылке прошел, да?
Да, да, можно. Давай, да. Почитать. Начало 8 лет, значит, тоже вот. София Шаталова пишет, значит, Соня пишет стихи с 8 лет, стихи поразительные, как будто появившиеся ниоткуда, безо всякой подготовки, сразу зрелые, точные, абсолютно, взрослые, но это только кажется, что подготовки не было. Никто не знает, что за школу пришлось пройти маленькому человеку в те 6 лет, пока ее считали бессловесным и неуправляемым ребенком. София Шаталова – уником и большой талант. Но главное, мне кажется, здесь все же в другом. Ее стихи и проза рассудительны, трезвы и в то же время необыкновенно человечны. Вот что удивительно, да? Мы, взрослые люди, не можем найти человечность.
Не можем так, да, найти вот такие слова.
Вот воистину устами младенцев, устами детей будет истина глаголить. А это уже многое говорит о самом авторе, пишет автор. Всегда желаем ей и ее семье удачи, любви и мужества. Но вот стихи некоторые, вот про лошади, вы вспоминали про лошадь, да? Вот у нее здесь есть стихи про лошадь. «Лошади, теплые лошади, теплом живым растопите мой страх. Лошади, быстрые лошади, галопом мой страх разнесите в ветрах. И все проблемы не так уж важны, когда я гляжу с лошадиной спины. Ты и я, ты и я. Мы вместе можем сделать много разных добрых дел. Можем так сшивать события, что шитье такое победит все зло. Надо только мочь, мириться с собственной душой, и тогда мириться с миром Божьим будет нам легко. Мы с тобою, сила мира, и мы можем жить в любви». Вот это про лошадей. Только ли про лошадей? Так.
Я думаю, что нет.
«Костер». Вот тут есть такое замечательное стихотворение. «Костер горел, и пламя пело. О солнце и о гордости людей, и голова моя горела от горечи прожитых дней. Мне скоро 9, это вечность в сравнении с временем костра. Судьбой мне до конца, и он согрел людей. А я, немая, неумелая, от мира за стеной, зовется аутизмом недуг проклятый мой. Неужто одиночество судьбой мне до конца, и в пепел превращусь я, не согрев сердца?» Костер заплакал, догорая, с поленьев капает смола, и плачу я, ведь дорогая цена безмолвия. Боже, дай слова. Вот такой костер. Совершенно потрясающий.
Ну вот он дает ей слова, да еще какие.
Да еще какие, да. Вот такие у нас стихи.
Вот еще меня поразило, посмотри, значит, афоризм ее о маске. Маска. Лицо одного выражения.
Да, это правда. Лицо одного выражения.
Прям точно, да? Сергей, а про музей? Музей консервы времени. Вот не додумаешься до такого.
Консервы времени, точно.
Консервы времени.
Ой, ну раз люди бывают консервами времени. Жуть. Юля пишет нам снова. Про нее есть хороший документальный фильм. Она у Виктора Кротова в литературной студии занимается. Ага, вот как оказывается. Тесен мир-то, да?
Ну, Виктор же, он же занимается с детьми, ты же помнишь.
Ну, я говорю, ну, мы же не знали, что...
Ну, он рассказывал же много об этом.
Ну, мы же не знали, что она у него занимается.
А, нет, ну, про Соню мы не знали,
да,
конечно.
Вот видите, как тесен мир, за ним интересно, вот, как все соединяется. Вот как удивительно все.
Вот смотри, сказка. Сказка – это жизнь, придуманная душой, когда ей не подходит ее реальная жизнь.
Интересно, когда ей не подходит ее реальная жизнь.
Ну, кстати говоря, вот сколько людей, так сказать, уходит в эти виртуальные миры.
Ну да.
Виртуальные отношения и так далее. И, в принципе, это так. А вот скобки. Знаешь, что такое скобки?
Да, давайте.
По мнению 8-летней девочки Сони. Это стенки для слов в письменной речи. Стенки для слов.
Ну, конечно, стенки. Куда же
деваться? Держат слова в стенках и не выпускают их.
Да.
А смех – это доктор для печальной души.
Правильно. Верно. Так оно да. и есть. Вот у нее какая...
А вот про собаку. Собака – лающее воплощение верности.
Лающее воплощение верности.
Не могу. И мне еще очень нравится, Сергей, вот еще два я просто прочитаю. Три. Значит, соревнование – это совместное делание чего-нибудь с целью узнать, кто делает это лучше. Если бы вот все соревнования были бы такими, правда?
Да, особенно в нынешней действительности.
Ну да. А про спираль, что такое спираль? Это застывшая в танце прямая. Я прям не могу на это. Вот надо вот так вот увидеть это, да?
Ну вот у нее потрясающая образность такое да, мышление. Представляете, да. она какими образами мыслит? То есть она все время мыслит образами. А ведь образ – самая емкая категория, которой может оперировать человек. В этом уникальность нашего мышления. Почему нам иногда трудно?
А вот что
трудно?
Про стыд? Смотри, стыд – огонь, выжигающий грех из души человека. Это она в 9 лет так написала.
Да уж.
Ураган – это сошедший с ума ветер.
О, да. Точно сошедший с ума. Вот так.
И про фотографии, что фотографии – это законсервированный образ.
Законсервированный. Очень точно.
А человечество – это все человеки вместе, если их рассматривать – как одного большого человека.
А вот смотрите,
это мне значит напомнило вот это вот про то, что такое церковь. Тело, церковь, глава Христос, да, все мы члены друг друга. Вот помнишь, апостол Павел?
Ну да.
Но она это распространила на все человечество.
Вот у нее есть стихотворение, я тут просматриваю их потихоньку. Вот называется «Я одна». «Я не одна, простите, я не одна». И вот что она здесь пишет. Мне почему-то в волю не дается ни пищи, ни приятных дел, ни встреч. Я вовсе не капризна. Мне роскоши и праздников сплошных не надо. Хотелось бы лишь есть 3 раза в день. Не разносолы, нет, простую пищу. Но и ее так не хватает. Хотелось бы общаться с хорошими людьми, но не умею. Аутизм мешает. С нелепым поведением, со страхами, немая. Кому я интересна? Кому же я нужна? И руки неумелые, и воли лишена. Вам стало жаль меня? Не надо. Со мной Господь. Я не одна. Со мной и мама, и сестра, и даже папа помогает, хотя и верит не всегда. Мне батюшка сказал, твоя болезнь теперь сейчас во благо. Должна пройти ты этот путь. Терпи, лечись, и главное молись. Настанет день, ты обретешь свободу, лишь с Богом будь. Так он же в сердце, он заполняет грудь. Мне вам шепнуть те главные слова? Помилуй, Господи, с тобой я не одна. Как вам стихотворение?
Просто потрясающе. И как это перекликается с этим Мишей, кстати, да?
Да. Вот почему я и прочитал его, оно вот прям вот ложится в эту тему нашу, которую мы сейчас как бы неожиданно впали. Вот так. Вот какие чудеса. И как после этого, друзья дорогие, можно сказать, что Бога нет? Мы, можно сказать, зрячие, слышащие, говорящие, чувствующие, имеющие все возможности для коммуникации, не можем с этим разобраться. И ребенок 8 лет, у которого колоссальные проблемы с коммуникацией с этим миром, окружающим, с миром людей, как минимум, нисколько не сомневается в этом. Я даже думаю, что именно поэтому не сомневается, что она не отвлекается как бы вот на эту коммуникацию внешнюю, благодаря своему внутреннему общению, вот имеет эту связь с Богом удивительно глубокую и близкую. Действительно, вот как она пишет, батюшка сказал, твоя болезнь тебе сейчас во благо. Воистину, наверное, так.
Ой, надо сказать спасибо нашему дорогому пастору Павлу.
Да,
я
спасибо.
Уже ему написала, сказала спасибо. Еще раз напишу, скажу, что читали афоризм, нашли стихи, читали Сонины стихи. И что спасибо, что вот он... Потому что я не знала про нее. Вот Юля знала, а я не знала ничего про нее.
Ну, все же знать невозможно.
Так что видишь, как...
Так что вот
замечательно. Сергей, но давай мы попробуем все-таки еще. У меня есть небольшое такое письмо. И я думаю, мы, наверное, все-таки успеем что-то сказать. Вот смотри. Если не успеем, можем продолжить этот разговор на передаче о прощении, потому что здесь есть еще и вопрос прощения и непрощения.
Вот у меня тут сообщение еще есть от Юли. Сейчас я его прочитаю,
давай.
И мы с вами продолжим. А ведь, глядя на Соню, я никогда в жизни не подумала бы, что внутри у нее неудивительный мир. У нее удивительный мир и огромная любовь. Мы в лагере с детьми смотрели фильм про нее, стихи читали. Ребята были потрясены. Хорошее дело, да.
Да тут и ребята, и взрослые, по-моему, потрясены.
Ну,
да?
Ребятам, я считаю, это особенно важно, потому что да, в связи с тем морем жестокости, цинизма, вот, который в современном мире, вот искореженности каких-то нравственных ориентиров, вот и у молодежи, в том числе, не говоря про взрослых, да, вот мы видели, да, что творится. Люди там по поводу трагедии пишут какие-то ужасные, совершенно дикие вещи. Глумятся,
но это говорит о болезни самих этих людей.
Ну, так
о
что
том,
ты...
насколько они сами искалечены, искорежены и изуродованы, и без собственного участия в этом.
Так я же не сомневаюсь в этом, я согласен с этим, но как их много стало встречаться, этих изуродованных, искореженных,
да?
Понимаете? И самое главное, что вот они, эти изуродованные, искореженные, вот смотрите, той же вот этой, как ее... Рынский, забыл даже, я не знаю.
Бажен это
да,
что?
Да, Бажен. Я первый раз о ней вообще услышал даже. Я говорю, у нее же там подписчиков 200 тысяч, да, у этого...
Нет, ну послушай, ну она же такая вообще фигура, конечно. Слушай, она, где только она не появляется, она все время должна как-то вот выпятиться, что ли. То она кричит, снимайте, снимайте, я Бажена, там что-то такое, понимаешь? Лишь бы вот ее засняли, лишь бы куда-то там попасть в какую-то
не,
эту...
я понимаю.
Сводку новостей, ну как угодно.
Я о другом, вот я о другом. 200 тысяч подписчиков, 200 тысяч людей, они что у нее читают? Вот такие глубокие афоризмы? Наталья Аркадьевна, меня
нет,
вот
скорее
что.
Всего, вот такие вот всякие какие-то скандальные вещи, она же очень просто по-хамски пишет о многих, понимаешь?
Так вот я
задаюсь... В том числе об известных людях она часто вот пишет такие вещи, но кому-то это нравится.
Так вот, вот это меня волнует, вот это меня просто потрясает. Ну что же там интересного можно после вот этого всего, что она делает, прочитать и чем там можно обогатиться? Что заставляет людей это читать? Что там интересного? Что увлекает? Вот мы сейчас читали эти стихи, мы читали эти афоризмы. Это дух захватывает. Это уносит вообще, если поразмышлять, то тут закипишь мозгами. И сколько всего доброго, хорошего рождается в сердце. Ну там-то
то есть
что?
Ты нас вот от этих высот спустил, вспомнив об этой божении, в места просто почти преисподние.
Так вот, а мир всегда построен на контрастах.
Да.
Если мы не будем замечать вот этих высот, то мы останемся вот с тем, что там, в преисподней. Если мы не будем искать этих высот, а ведь эти высоты откуда? Мы сейчас только что с вами это читали и слышали. А эти высоты откуда? От связи с Богом Всевышним. Вот оттуда вся чистота, нравственность и ориентиры вообще нравственные. Из Евангелия, из Писания, от Рождества Господа нашего, который не просто сказал что-то. Ведь он мог оставить после себя учение просто, как это... Вон тысячи нравственных учителей делали, да? Но ведь он это продемонстрировал на себе. Слова-то его с делами-то не расходились. Вот что нас поражает. Вот в чем суть и глубина Рождества-то. Слово стало плотью, оно стало повсеместно не только физически в рождении ребенка удивительного, чудесного в яслях у Марии с Иосифом. Но ведь это же слово стало плотью и до самого креста. И самое интересное, что она и сейчас продолжает становиться плотью, воплощаясь в наших конкретных жизнях, как только мы начинаем верить ему, как только мы начинаем применять его к себе. Вот брать его для себя, использовать его в своей жизни как ориентир, как правду, как истину. Вот в чем удивительность-то всего происходящего-то. А если мы этого не делаем, то тогда мы скатываемся вот к этому состоянию, поразительному обнищанию, когда 200 тысяч человек слушают неизвестно кого. Вот меня просто оторопь берет от таких вещей. Я понимаю, если бы вот на каком-нибудь Сонином сайте, вот где ее стихи, там 200 тысяч подписчиков было, вот это бы я не удивился. А вот это меня удивляет.
А меня, Сергей, очень сильно удивляет еще вот такое обстоятельство. Вот вспомни, вот где-то до 90-х, а может быть даже в начале 90-х, я не помню, когда вот такой какой-то разгул начался. Но вообще возможно было вот нечто подобное? Чтобы были вот такие вот журналисты, вот такие бы вещи, вот они писали, вслух бы говорили, на телевидении бы говорили, вот то, что говорится сейчас. Мы, собственно, еще и поэтому вот сыну вообще просто перестали смотреть. Он у нас стоит выключен, мы даже вообще его не включаем. Ну, вот совсем просто никак. Если что-то нужно, значит...
Пыль-то хоть вытираете?
Кстати говоря, ты знаешь... Да вроде как-то я ее не вижу, особенно на нем. Но, в принципе, это мне хорошо, что ты напомнил.
Вот на него
я
даже...
Я вообще про него забыла, что он сейчас вот посмотрела, физически-то он же стоит.
На
вот
него...
знаешь, как бывает, когда как будто бы и нет. Вот стоит, а ты его не видишь
вот,
вообще.
Вот, Наталья Аркадьевна, на него даже пыль брезгует сесть.
Нет, но ее не видно.
Вот, посмотрите внимательно.
Может, протирает так, свитером проходя мимо.
Да, может быть. Ну, не случайно Евангелие говорит, что не станет человек лучшим. Не станет. Без Бога никогда не станет, если мы эти ориентиры оттолкнем. А я, знаете, наверное, что произошло? Вот мы, как всегда, как маятник. Вот в начале перестройки, в 90-е, там эти годы, 2000-е, да, еще... Когда не было возможности Библию найти, да, вот в советские времена, Евангелие, это все было, выглядело каким-то маргинальным, странным и так далее. Людям внушали, что, так сказать, это все, так сказать, опиум для народа. Ну, а потом, когда все открылось, люди вот от жажды такой, да, вот как бы бросились ко всему этому, напились. Ну, сильно мы переживаем о том, что у нас там вода где-то льется. Ну, у нас воды и море. Мы не очень переживаем. Но стоит пропасть чему-то, пропасть той же воде, и у нас сразу возникает вопрос. Ай-яй-яй, у нас жажда замучилась. Мне кажется, мы перестали ценить, что у нас есть и Писание, что у нас есть и Евангелие, что это действительно истина, в которую многие поверили. Вот. А сейчас у нас, так сказать, появились... другие боги, которым мы, наверное, поклоняемся. Маятник качнулся в какую-то другую сторону, противоположную. Причем самую жестокую, такую ужасную. Звонок у нас есть, давайте послушаем. Алло.
Алло, здравствуйте. А правильно звоню в эфир?
Да, вы в эфире, слушаем вас. Как вас зовут?
Подождите, а в каком эфире? Я просто не слышу тебя.
Вы в эфире Радио Теос, слушаем вас. Куда звоните?
Идет программа сейчас, там женские вопросы там обсуждают.
Женские вопросы? Я не знаю, у нас «Надежда для души» называется программа, вы на волне Радио Теос, так что вот здесь вы.
Понял. Это или в записи идет, или... Не знаю сейчас, тема какая у вас. Тут женщины вот сейчас обсуждают, там вопросы семьи, короче, знаешь.
Не, мы пока вопросы семьи не обсуждаем. Мы говорили про удивительную девочку-аутистку Соню Шаталову, которая совершенно глубокие стихи, потрясающие афоризмы, которая практически не общается с окружающим миром, потому что она аутистка. И чрезвычайной глубины человек. Вот мы удивлялись этому.
Ясно. Ну ладно, спасибо.
Спасибо вам. Спасибо. С Рождеством вас и Новым годом.
Да, спасибо. Счастливо.
До свидания. Так, у нас еще есть...
Очень замечательно, когда мужчины не только слушают передачу, где женщина, женская передача, где о семье, но еще и пытается дозвониться, чтобы в ней поучаствовать. Очень приятно, правда?
Очень хорошо, просто замечательно. Я считаю, что это очень важно. Особенно, ведь если человек звонит, значит, он думает, размышляет о чем-то,
ну,
что-то
да,
у него
да,
в голове.
Ну да, да, я про что и говорю.
Илья пишет нам, давайте прочитаем. «Мошенция моя, — пишет Илья, — под большим впечатлением от этой девочки и того мальчика, Миши, но делает пирожки, и потому пишу я. Спасибо. Пирожки — дело хорошее».
Счастливый вы, Илья. Пирожки вам, Маша,
повезло вам. Несказанно, можно сказать.
А, да.
Вот, так что замечательно. Так, что-то вы хотели...
Ну, я хотела про письмо. Я тут даже не знаю, время-то у нас с тобой как? Уже практически и нет. Ну, тут вопрос такой, вот просто задают вопрос Надя. Она спрашивает, можно ли изменить человека? И как после всех обид продолжать с ним жить? И потом вот она рассказывает о, собственно, о той ситуации, которая у нее. Значит, она пишет, что многие женщины сталкиваются с такой же проблемой, как и я, особенно когда в семье появляется малыш. Я замужем, есть ребенок, совсем кроха, 11 месяцев. И вроде бы все замечательно, но муж попался ужас. Работает в Москве вахтой 2 недели через 2. Приезжает домой, начинает пить, гулять или просто стоит на улице, болтает со знакомыми, с соседями. В общем, как будто бы нас нет. И вот так мы живем 2 недели, как в аду. Постоянные ссоры, скандалы, его пьянки, гулянки, проматывает деньги. Наконец наступает 2 недели работы. Он уезжает. А потом, ну, видимо, когда он там вот уехал и где-то он находится, он нам говорит, что он любит, скучает, хочет домой. А когда приезжает, начинается все сначала. Неужели это конец? И поможет только развод? И вот отсюда этот вопрос Наде, можно ли изменить человека и как после всех вот этих обид продолжать с ним жить?
Да,
причем я и сказала, что здесь есть вот этот вопрос, связанный с прощением, поэтому, в принципе, можем продолжить в другой нашей передаче, которая будет сегодня в 6 часов вечера. Но, Сергей, может быть, что-то сейчас ты вот можешь сказать за вот несколько вот минуточек?
Ну, минуточек нам осталось мало. Ну, вообще говоря, изменить взрослых людей каким-то насильственным образом невозможно.
Нет, если он сам только захочет.
Да, если он сам не хочет, я хотел закончить.
А вот, ну да, мысль. Если вот я говорю, что изменить, как бы вы не можете, Надя, его изменить, вот об этом говорит наш пастор Сергей. А вот если он захочет измениться,
если
вот
он
тогда
поймет
есть.
Что-то,
да.
Если вам удастся достучаться до него и объяснить то, что происходит с вами, то, что вы чувствуете, может быть, может быть. Ну, время наше подошло к концу. Мы вынуждены с вами прощаться до передачи
«Прощение». Может быть, прощения. Мы подумаем за это время, да, Сергей, об этом?
Подумаем, да. И вы, дорогие наши слушатели, кто будет слушать нас в 18 часов в нашем эфире, подумайте, может быть, мы что-то посоветуем, Надя. Жалко, жалко вот такую ситуацию. Вот так,
если не сможете быть в 6 часов, ну, тогда напишите на мой адрес,
да.
Можете его найти, мой электронный адрес в моем блоге, блог Натальи Четвериной. В конце каждой записи этого блога.
Ну, а всем, кто нас не услышит, счастливого вам Рождества и доброго Нового года. Храни вас Бог. До новых встреч.